Фантазия – самая естественная человеческая деятельность. Она ни в коем случае не разрушает законов логики. Фантазия не притупляет интереса к научным исследованиям и не препятствует поиску научных истин. Напротив, чем острее и яснее наш разум, тем прекраснее будет фантазия, которую он может создать. И даже более того, если бы люди оказались вдруг в таком состоянии, что они не желали бы знать или не могли постичь истину, очевидную или требующую доказательств, тогда и фантазия сделалась невозможной, пока люди не излечились бы. И если с ними когда-нибудь произойдет нечто подобное, я вполне могу это допустить, тогда фантазия совершенно исчезнет, ибо она станет безумием. Фантазия основывается на твердом убеждении, что все вещи мира именно таковы, какими они явлены под солнцем. Фантазия убеждена в этом, но не подчиняется этому. На логике, а не на фактах, основаны все бессмыслицы, которые встречаемы в сказках и в стихах Льюиса Кэрролла. Если бы люди действительно не могли отличить человека от лягушки, сказкам о царевне лягушке не было бы места в их жизни. Конечно, возможно, совершенно неумеренная. Возможно, фантазия плохо сработанная или фантазия, поставленная в услужение злу. Фантазия может даже обманывать тех, кто сам ее создал. Но тоже можно сказать обо всем, что сотворил человек. Люди сумели представить себе не только эльфов, они придумали множество богов и поклонялись им. Они поклонялись даже самым жестоким и злым из этих богов. Они создали лже-богов из своих идеалов, знамен или денег. Даже их науки, социальные и экономические теории вечно требовали человеческих жертвоприношений. Abusus non tollit usum. Фантазия остается правом человека. Тут звездочка стоит, но у меня снова не сфоткано, что это как переводится, это уже другое предложение идет. Фантазия остается правом человека, мы творим так, как можем, ибо сами также сотворены. Но не просто сотворены, а сотворены по образу и подобию Творца. Восстановление, побег, утешение. Часто говорят, что возрасту старости отдельного человека или всего времени, в которое нам довелось жить, присуще некоторое бессилие. Однако люди, в основном раздумывая о волшебных историях, приходят сейчас к такой мысли, потому что они сделали волшебные истории объектом для изучения. Аналитическое исследование волшебных историй не поможет вам слушать их с наслаждением, равно как и сочинять их так же, как изучение драмы всех времен и народов вряд ли поможет получить удовольствие от спектакля или написать пьесу. Исследование волшебных историй может даже огорчить вас. Многим студентам знакомо неприятное чувство, что в результате всех их трудов удалось собрать только несколько листьев, часто испорченных или увядших, из неисчислимой листвы дерева сказок, устилающей лес времен. Кажется бессмысленным добавлять туда что-либо еще. Кто может придумать еще один новый лист? Ведь люди давным-давно изучили их все – от почки до раскрывшегося листа и все их оттенки с весны и до осени. И однако же это не так. Семя дерева может взойти практически в любой почве, даже в такой закопченной, по выражению Лэнга, как почва Англии. Весна, конечно, не станет менее прекрасной лишь от того, что мы видим ее не... Продолжения не будет, потому что у меня идет 75 страница, а дальше 45. Значит, читаем 45. Дети, теперь пришло время заняться последним, самым важным из трех вопросов, намеченных мной. В чем, если он вообще есть, сегодняшний смысл волшебных историй? Обычно принято полагать, что дети для них самая подходящая аудитория. В аннотациях сборникам волшебных историй, которые иной взрослый нет-нет, да и перелистнет на досуге, часто отпускаются шуточки типа «Книга предназначена для детей от 6 до 60 лет». В рекламе автомобиля, например, никто не позволит себе написать «Игрушка предназначена для младенцев от 17 до 70 лет». Хотя, по-моему, там нечто подобное было бы куда более уместно. Разве есть некая непреложная, нерасторжимая связь между волшебными историями и детьми? Разве взрослый должен обязательно кому-то давать объяснение, если он вдруг возьмется читать волшебные сказки? Именно читать, как сказки, а не изучать их, как нечто старинное и любопытное. О, взрослые коллекционируют и изучают таким образом все, что угодно. Например, старые театральные программки или конверты. Среди тех, кто все же достаточно мудр, чтобы не считать волшебные истории вредными, бытует распространенное мнение, будто между детским сознанием и волшебной историей существует столь же естественная связь, как между ребенком и молоком. Думаю, это ошибка. В лучшем случае ошибка, вызванная ложной сентиментальностью, весьма частое заблуждение всех, кто почему бы то ни было, например, из-за бездетности стремится представить детей как особый народ, чуть ли не чуждую нам расу, а не как равных нам юных членов нашей семьи, каждой отдельной семьи или всего человечества в целом. Да, во многих семьях волшебные истории действительно ассоциируются с детьми. Волшебные истории отдают детям, как отдают в их детские старую потертую мебель, которая больше не нужна взрослым, и потому вынуждена выносить детские шалости и неправильное обращение. Когда детям приписывают некое особое отношение к сказкам, их самих никто об этом не спрашивает. Нельзя полагать, что дети, хотя, конечно, все они очень разные, влюблены в волшебные истории больше, чем взрослые. И нельзя полагать, что они разбираются в них лучше. Дети любят волшебные истории не более, чем любят они много других самых разных вещей. Они молоды, они растут, поэтому жадны до всего нового. А волшебные истории очень хорошо удовлетворяют их аппетит. Но факт остается фактом. Только некоторые дети и только некоторые взрослые испытывают какой-то особенный интерес к волшебным историям. Такие люди, конечно же, не исключение, но и не правило. Кроме того, я не думаю, что этот особенный интерес может появиться в очень раннем детстве, разве что по принуждению. По-моему, это одно из человеческих пристрастий, которые не умирают с возрастом, а наоборот, углубляются и расцветают.